Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 22 главу второй книги Паралипоменон. Эта глава продолжает рассказывать нам об одном из самых кровавых периодов в истории народа иудейского, и в частности, о жестоком правлении Гафолии. Читая об этой отличавшейся варварским нравом царице, мы должны хорошо усвоить, что грех никому не сходит с рук. Начнем с 10 стиха. «Ибо Гафолия, мать Ахози, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина». Читая о таком зверском отношении к своим родственникам, я просто не в силах скрывать своих чувств. Каким же надо быть подлым и жестоким, чтобы истребить своих собственных внуков? Если вы уже дедушка или бабушка, то вам должно быть понятно мое отношение к внукам. Я уверен, что внуки гораздо лучше, чем дети. Если бы я в свое время знал, как прекрасны внуки, я бы сначала завел себе внуков, а уж потом детей. Но это шутка. У меня в голове не укладывается, как эта кровожадная царица смогла убить своих внуков. Но именно так она и поступила. Гафолия убила их всех, кроме одного, которого она просто не смогла найти. Прочитаем 11 и 12 стихи. «Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахози, и похитила его из среды царских сыновей, умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахози, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в Доме Божьем, скрываем, 6 лет. Гафолия же царствовала над землею». Если бы этого не произошло, род Давидов прекратил бы свое существование, и обещание, которое Бог дал Давиду о пришествии Мессии, никогда бы не сбылось. Вот как серьезно все могло обернуться. Как видим, сатана не перестает предпринимать попыток уничтожить род, который в конце концов приведет к Спасителю Иисусу Христу. Вспомните, как он попытался уничтожить этот род, когда в Египте было приказано погубить всех младенцев мужского пола. Во времена Амана сатана пытался вообще уничтожить всех евреев. А когда родился Иисус, сатана попытался убить его с помощью царя Ирода, который истребил всех младенцев мужского пола в Вифлееме. И вот мы только что прочли еще об одном таком примере, когда род Давидов подвергался смертельной опасности, ибо в живых остался всего один человек. Младенцу, которого звали Иоас, исполнился всего 1 год, когда его спрятали в Доме Божьем. В храме его держали 6 лет, в течение которых царством правила кровожадная Гафолия. А сейчас мы с вами переходим к изучению 23 и 24 глав второй книги Паралипоменон. Там мы прочитаем о третьем духовном возрождении, которое произошло во время правления Иоаса в Южном царстве, то есть в Иудее. Период этот был не очень продолжительным, и вся заслуга за этот возврат к Богу принадлежит священнику Иодаю. Давайте прочитаем о том, как Иоас становится царем. Начнем с 1 стиха 23 главы. «Но в 7-й год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен, Азарию сына Иерохамова и Исмаила сына Иегоханана, и Азарию сына Аведова, и Маасею сына Адаи, и Елишафата сына Зихри». Иудейские начальники и князья были недовольны кровавым правлением Гафолии. Тогда Иодай, священник, созывает начальников на тайное собрание, где рассказывает им, что один из сыновей Давида все-таки остался в живых. И все начальники клянутся, что сделают этого ребенка царем. Затем на собрании всех левитов и начальников иудейских был тщательно отработан план по коронации Иоаса, юного потомка Давида. Одна треть всей группы должна будет стоять привратником у ворот храма в субботу. Другая треть будет стоять у дома царя. И третья часть будет находиться у ворот. В храм не будут пускать никого, кроме священников и левитов. Царя плотным кольцом окружат вооруженные левиты. Иодай роздал копья и щиты, которые хранились в храме. И теперь прочитаем 11 стих. «И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем, и помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» Захватывающий, стремительный переворот, в результате которого семилетний Иоас, потомок Давида, теперь восходит на престол Иудеи. И далее мы читаем о том, как казнили Гафолию. Она была уверена, что уничтожила всех своих родственников, и теперь ее самодержавию ничто не угрожает. Почему она совершила это ужасное и жестокое преступление? Ответ один — жажда власти. Она хотела быть царицей. В жизни встречаются люди определенного типа, которые ради власти готовы пойти на все. Такие люди есть в любом обществе и среди представителей любого социального класса. Есть такие священники, есть такие диаконы, есть такие политики, есть такие диктаторы. Многие представители рода человеческого готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы только получить власть. Подобно царице Гафолии, они просто не могут жить без власти. Но прочитаем 12 стих. «И услышала Гафолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень». Я уверен, что все это оказалось для нее полнейшей неожиданностью. Читаем 13 стих. «И увидела... И вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, трубы после царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» Конечно, с ее точки зрения это была государственная измена, это был самый настоящий заговор. Прочитаем 14 и 15 стихи. «И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место... И когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. Теперь давайте прочитаем про возрождение, которое наступило не без участия Иодая. Иоас был еще семилетним ребенком, поэтому Иодай становится его регентом. По сути дела, именно Иодай принимал все важные государственные решения до тех пор, пока Иоас не достиг совершеннолетнего возраста. Иудай — истинный священник Бога, и он уверенно направляет свой народ на путь поклонения Богу. Прочитаем 16 стих. «И заключил Иудай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним». Иудай разрушил жертвенники Ваала и перебил всех священников Ваала. Он возродил поклонение Иегове, установив порядок приношения священниками и левитами жертв всесожжения. В храме было восстановлено пение в том виде, в каком его когда-то ввел Давид. Привратники внимательно следили за воротами, чтобы ничто нечистое не смогло попасть в храм. Прочитаем 21 стих. «И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафолию умертвили мечом». Та же тема повторяется снова и снова. Грех всегда доставляет неприятности, беды, страдания и, в конце концов, производит суд Божий. А возрождение приносит на землю мир и спокойствие. Теперь давайте прочитаем о правлении Иоаса и начнем с первого стиха 24 главы. «Семи лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивия из Версавии». В ранний период правления Иоаса царством руководил священник Иодай. Однако здесь также приводится имя матери Иоаса. Эта женщина, должно быть, была хорошей матерью, и, очевидно, она одобряла возвращение народа к Господу, которое наблюдалось в то время. Цивия была родом из Версавии. Не так давно я побывал в этом городе, и я вспоминал там мать Иоаса. Прочитаем далее 2 и 3 стихи. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей». Мы видим, что под руководством Иодая Иоас сделал угодное в глазах Господних. Однако тут же мы слышим это странное заявление о том, что Иодай взял ему 2 жен. В это время, я думаю, Иоас был, конечно же, старше 7 лет. Не забывайте, что он правил 40 лет. Следует ли нам сделать вывод, что иметь 2 жен хорошо? Нет, совсем не следует. И сказано здесь об этом не потому, что многоженство одобряется Богом, а потому, что просто так произошло. Для того времени 2 жены — это очень немного. Это было совсем незначительным грехом, особенно для царя того времени. Прочитаем 4 стих. «И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень». Иоас рос, а Иодай старился. Когда Иодай умер, ему было 130 лет. Очевидно, он потерял контроль над священниками, и за храмом перестали следить, перестали его ремонтировать. Едва ли можно утверждать, что сам Иоас стоял во главе возрождения, однако это было настоящее возрождение. Именно Иоас подготовил и настоял на проведении ремонта в храме. Прочитаем далее 5 и 6 стихи. «И собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая главу их и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи в Иерусалим дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания?» Очевидно, что Иудай стал совсем старым, и служение в храме несли уже священники, которые мало заботились о своих обязанностях. Читаем далее 7 стих. «Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». Теперь понятно, что произошло с храмом, и кто несет за это ответственность. Храм Божий находился в плачевном состоянии, и потому Иоас решает взять дело в свои руки. Прочитаем стихи с 8 по 10. «И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне. и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие, и весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился». Иоас не может доверить левитам сбор пожертвований, поэтому он ставит ящик у входа в храм с тем, чтобы люди бросали туда свои деньги. Между прочим, с тех пор многие организации пользуются этим методом. Они выставляют так называемый ящик Иоаса и просят людей бросать в него свои пожертвования. Прочитаем далее 12 и 13 стихи. «И отдали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его». Наконец, реставрация храма завершена, и мы читаем 14 стих. «И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные». И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. Денег и строительных материалов хватило, чтобы сделать сосуды и принадлежности для регулярного служения в храме. Прочитаем 15 стих. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер». Это объясняет нам, почему священники стали пренебрегать своими обязанностями и перестали выполнять приказы царя. Иудай ведь стал дряхлым стариком. Он сам воспитывал царя с раннего возраста, и я подозреваю, что ему было позволено то, что любому другому священнику было бы строго запрещено. Прочитаем 16 стих. «И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его». После смерти Иодаю воздали царские почести, а из дальнейшего повествования мы узнаем об отступлении народа Божия от веры. После смерти Иодая в стране начинается новая эра. Прочитаем 17 и 18 стихи. «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным, и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их». За все время жизни Иодая князья не осмеливались заниматься идолопоклонством. Иодай сохранял очень большое влияние, тогда как Иоас был еще молодым и снисходительным царем. Князья приходят, присягают ему на верность, и тут же снова начинают поклоняться идолам. Прочитаем 19 стих. «И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали». Милостью своей Бог посылает пророков, чтобы предостеречь отступников, но они не слушают. Тогда Бог передает свое обращение через сына Иодая. Прочитаем 20 стих. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: „Так говорит Господь: для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и он оставит вас“». Вслед за этим происходит ужасное, прочитаем 21 стих. и сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. Я полагаю, Иоаса неправильно информировали о Захарии, ведь Захария же был все-таки сыном Иодая. Наверное, сам Иоас такого никогда бы не сделал, но здесь мы видим пагубное влияние его князей и узнаем, какими отвратительными делами они занимались. Итак, Захарию убили. Прочитаем 22 стих. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: „Да видит Господь и да взыщет“». Другими словами, умирая, Захария призвал Бога отомстить царю за содеянное. А далее мы читаем о том, каким образом был наказан Иоас. Начнем с 23 и 24 стихов. «И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих, и над Иоасом совершили они суд». Бог наказывает жителей Южного царства поражением в этой битве. Хотя Иоас был неплохим царем, он приказал совершить чудовищное убийство Захарии. И Бог должен был позаботиться о возмездии, ведь Иоас, царь, этим своим решением оказал пагубное воздействие на весь народ. Прочитаем 25 стих. «И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая священника и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в доме Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах». Священника Иодая хоронили с почестями, тогда как царя Иоаса похоронили с позором. Теперь давайте прочитаем последний, 27 стих этой главы. «О сыновьях же его, и о множестве пророчеств против него, и о обустроении дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него». Итак, на примере событий из 24 главы мы рассмотрели один из вариантов отступничества. Сначала Иоас под влиянием священника Иодая содействовал возрождению всего народа Южного царства. Но после смерти Иодая он отступил от веры. В следующий раз мы с вами обратимся к изучению глав с 25 по 28 из второй книги Паралипоменон, в которых мы узнаем о правлении царей Амасии, Озии, Иоафама и Ахаза. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.